Дилетанты.
Наша программа связана и бывает не совсем прямую связана с последним номером журнала «Дилетант». Как всегда, у микрофона Сергей Бунт. Мы эту передачу, сразу говорю, записываем, поэтому очень жаль, но не сможем реагировать на ваши вопросы, замечания и прочее. Я начну чуть-чуть издалека, потому что издательство НЛО запустило серию «Что такое Россия?» и кто все-таки в сетивизоре смотрит. Вот так выглядят эти книжки. Вот, это так они выглядят. Это обложка серии, и в ней есть несколько книг. Три книги сейчас существуют, уже выпущены, и начнем хронологически. Это книга Евгения Анисимова «Петр I. Благо или зло для России». Вторая книга – это уже 19 век, его первая половина, и Вера Мильчина «Французы полезные и вредные. Надзор за иностранцами в России времен Николая I». И книга, с которой мы начинаем говорить об этой серии, да и вообще о проблематике ее. Это книга «Хозяин земли русской» с вопросительным знаком и «Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна». Кирилл Соловьев у нас в студии. Добрый, что у нас там вечер будет, когда передача выйдет в эфир. Мы поговорим о системе принятия решений, системе вообще управления такой гигантской страны, как Россия. Но вы, у вас период Александр II, Николай I до 1905 года.
Или, ну, то есть примерно Александр так. III, Николай II.
Александр III. Николай II. В меньшей степени Александр II у вас. Там, формирование...
непосредственно в книге об Александре II и его эпохе речи нет. Другое дело, что по большому счету, есть и упоминания, есть некоторые отсылки, но тем не менее практика, сложившаяся где-то в середине XIX века, она по большому счету существует до 1905 года. В этом смысле вот тот хронологический отрезок, который я беру, то есть 1881 по 1905 год, довольно репрезентативен по отношению к тому, что было прежде.
Да, и так система принятия решений в России, как законы, всесильный, вроде бы всесильный император, всесильный, но, естественно, не всеведущий. Насколько всесильный, насколько все зависит от государя?
Вот тут большая проблема. Проблема в том, прежде всего, что мы воспринимаем 19 век, да, собственно говоря, и вообще проблемы власти в России через призму тех мифов, которые созданы в значительной мере самой власти. Самодержавие – это такой образ, который на самом деле сильно влиял на современника, влияет и на современного историка. Вот я люблю приводить пример такой. Вот у Сергея Михайловича Соловьева в его воспоминаниях есть рассказ о том, как он беседует с Хомяковым Алексеем Степановичем о будущем правлении, правлении Александра II. И Хомяков вот начинает рассказывать свое видение вообще всей истории России. Такая своего историосовская модель. Она довольно простая. Был хороший правитель, это Петр I.
Хороший.
Да, для, хороший. В общем, для Хомякова,
для Хомякова.
И дальше он выстраивает череду хороших и плохих правителей. Почему-то у него Екатерина I записана в плохие правители, а Петр II почему-то в хорошие и так далее. И так он доводит до Николая Павловича.
Николай Павлович ровно чередуется, четный и нечетный.
Да, абсолютно. То есть, Николай Павлович у него со знаком минус, а значит следующее правление Александра II будет со знаком плюс. Вот эта вот такая вот нехитрая историософия, она, на мой взгляд, характерна и для многих современных авторов. Они полагают, что вот любое правление – это прежде всего правление государя с его особенностями, психологическими особенностями. Вот как он решил, так и будет. А так ли это или не так? На самом деле уже тогда, в конце 19 века, представители высшей бюрократии задавались этим вопросом, и представители общественности задавались этим вопросом. Насколько речь идет о самодержавии, или действительно речь идет о самодержавии бюрократии. То есть тех, кто действительно готовит решения, тех, кто так или иначе формирует политический курс. Очень простая вещь. По подсчетам Блинова, был такой специалист по истории государственных учреждений в начале 20 века, губернатор России подписывал в год 100 тысяч бумаг.
100 тысяч.
То есть приблизительно 350 бумаг в день.
Да.
А пятый подписывал, судя по всему, меньше бумаг, но порядок, очевидно, примерно тот же. То есть поверить, что при этом один человек может контролировать этот поток, не могли уже и тогда. Вполне было понятно, что есть те, кто этот поток формирует, есть те, кто следят за тем, чтобы этот поток шел правильно, а еще очень большая проблема, что этот поток шел с разных сторон на императора. И большой вопрос, насколько он мог вполне осознать тот процесс, которым как бы руководил. Тут, на мой взгляд, вправе мы говорить о такой централизованной анархии. То есть, с одной стороны, действительно все сводится к одному, к одной персоне, но задача этой персоны не в том, чтобы координировать процесс, а скорее в том, чтобы его увенчивать. Это своего рода, прежде всего, мифология власти, а не технология управления. Технология управления принадлежит именно вот бюрократам. Причем там тоже есть большая проблема.
Да, надо понимать, какого уровня бюрократы.
Вот это, да, где все это главное. Очень интересно, потому что дальше возникает вопрос. Но, предположим, мы говорим, что да, император в значительной мере зависит от своего окружения. Он зависит от, в том числе, министров, которые назначает. Но, с другой стороны, и министр зависит от своего окружения. Вот Сергей Юрьевич Витте любил такую шутку. Она, в общем, очевидно, не вполне соответствует действительности. Но, тем не менее, она показательна. Когда его знакомые удивлялись, как он справляется с возом ответственности, который лежит на нем, огромное ведомство, Министерство финансов. Вот, да, какие проблемы? У меня есть несколько товарищей, то бишь заместителей. Я с каждым из них общаюсь по часу в неделю. Мне этого достаточно для того, чтобы управлять ведомством. Естественно, это шутка. Это не соответствует действительности. Но в этой шутке есть правда. Правда заключается в том, что он... Министр тоже делегирует свои обязанности своим заместителям. Итак, мы видим постоянное делегирование полномочий, потому что дальше будут директора департаментов, которые точно так же будут готовить материалы для товарища министра. Когда, на чем это заканчивается, этот вот процесс делегирования полномочий, сказать очень трудно. Но здесь-то очевидно есть проблема. Проблема в том, что в конце концов вот эта бюрократическая пирамида, она не была достаточно глубокой для того, чтобы действительно представлять себе те процессы, которые имели место в России и на местах в том числе.
Но здесь еще возникает очень много проблем. Я понимаю, что Кирилл Соловьев у нас в гостях. Мы говорим о системе принятия решений, системе управления Россией Александра III, Николая II до 1905 года. Но здесь еще нужно себе представить, насколько, ну не то что разумно, насколько компетентно было это управление. И в чем цель управления, в чем цель каждого звена. Потому что здесь получается действительно несколько хаотическая система, которая должна неизбежно увенчиваться каким-то решением. Какое-то принимается решение. Решение это проводится в жизнь. Решение это применяется вот до самого низа. И дальше нужно еще понимать, как оно действует, как это работает, какие есть противопоказания, сопутствующие обстоятельства, что там происходит. Вот здесь что получается у нас вот при такой системе постоянного делегирования, что нормально, но как это возвращается своими результатами?
Это делегирование было бы нормально, если бы в этом был некоторый порядок. Если бы это делегирование действительно проходило всякий раз по одному образцу, и все бы знали примерно процедуру. Проблема в том, что процедур было много. Ну, например, закон мог быть принят в результате того, что к императору приходит министр, предлагает некий доклад, этот доклад утверждается, и вот вам уже готовый закон. Причем министры, будучи уже людьми опытными, знали, как вести диалог с императором.
Там всегда своя тактика.
Конечно, должна это быть. Зависит и от императора, конечно, да. От его особенностей.
Меня его поразило, что нежелание видеть свою подпись у Александра II вот, сразу перевернуть.
Да, поэтому да, нужно иметь некое представление о психологии государя. Да и, кроме того, умный министр знал, например, с чего начинать доклад. С вопросов первостепенной важности или нет. Если вопросы мало важно, это лучше с них начать, чтобы император постепенно утомился, чтобы он устал. А дальше уже можно поставить вопрос, который вас более интересует.
Такие периферийные бои провести и здесь.
То есть это надо было уметь делать. Но результат мог быть действительно серьезный. Сразу, быстро, в течение там, получаса, часа вы достигаете необходимого. А были и затяжные процессы. Вот обычно порядок принятия закона. Вы получаете разрешение от императора о формировании комиссии. Комиссия готовит законопроект. Законопроект чаще всего касается нескольких ведомств. То есть комиссия формируется как межведомственная. Естественно, между ведомствами всегда возникают конфликты, противоречия. Их нужно так или иначе согласовывать. Этот процесс на самом деле не на месяц, а может быть на годы. В конце концов вы достигаете этого решения. Оно поступает в департамент Государственного Совета. Потом в Государственный Совет. А в Государственном Совете люди сидят, скорее всего, ваши недоброжелатели. Поскольку это
бывшие... по определению? Это бывшие...
Бывшие министры.
А, бывшие министры, да.
Ну, там, понятное дело, что есть и действующие министры, но значительную часть Государственного Совета составляют те, которые были на вашем посту.
И они должны быть довольны своей деятельностью.
Они бесспорно относятся к вам с некоторым скепсисом. И далеко не всегда у вас получается провести через Государственный Совет, получить большинство Государственного Совета, и, соответственно, некоторая надежда, что в итоге это решение будет поддержано императором.
Давайте скобку откроем, и здесь несколько слов о Государственном Совете, как об учреждении, и что он в это время, которое рассматриваемое.
Это высшее законосовещательное учреждение страны. Члены его назначаются императором. Но при всем при том, они зависят от императора, а не от действующих министров.
Он назначает.
Да. И поэтому они чувствуют свою независимость от тех руководителей ведомств, которые сейчас находятся в должности. Потом, конечно, Государственный Совет, будучи законосовещательным учреждением, ничего императору приказать не может. Он может лишь предложить некое решение, и причем всегда, или вообще по большей части, по более важным вопросам, выдвигается решение большинства, меньшинства. Император вправе выбирать. Более того, он может теоретически предложить некое третье решение, чем, правда, императора пользуется чрезвычайно редко.
А почему редко? Потому что вот это очень важная вещь. Почему редко? Это что, у императора нет своего мнения, он устраняется от компетентности в каком-то вопросе, или же не хочет быть императором какой-нибудь из партий? Или третье, что-то предложить, что было бы, за что он будет нести полную ответственность сам?
Тут сложная совокупность обстоятельств. Во-первых, процесс управления страной усложнился за XIX век. Возможности вмешательства императора в этом смысле тоже были ограничены. Он требовалось некое экспертное знание для того, чтобы составить законопроект. И сейчас это общая практика и в любой стране, и в России в том числе, что изменение, введение одного закона предполагает изменение всей законодательной базы. То есть это сложная процедура, требующая особых знаний. Император претендовать на такое всезнание, даже если теоретически он был бы готов к тому, чтобы вести за собой корабль, едва ли мог. В этом смысле вот одна из книг серии посвящена Петру Первому.
Да.
У Петра Первого бюрократический аппарат был несравнимо более малым по численности, несравнимо менее квалифицированным, но в этом смысле его личная власть была существенно выше. Он мог принимать те решения, за которые сам нес ответственность, он вел за собой действительно этот государственный корабль.
Ну, потому что знал, чего хотел, и энергично этого добивался.
А вот у Николая Павловича инструментарий, или, скажем, у Александра II, Александра III, у него инструментария существенно больше. У него бюрократического аппарата больше, качество его, очевидно, много выше. Но при всем при том, это значит, что и возможности императора ограничены, потому что он ограничен тем инструментарием, которым сам обладает. Это определяет рамки его деятельности. Эти рамки довольно жесткие. Это вот первый технологический, но важный аспект. Второй не менее важный. На самом деле, уже тогда в юридической науке России, а и в Государственном Совете в том числе, любили подчеркивать, что закон в России – это не просто какое-то решение, подписанное царем, а обязательно получившее санкцию Государственного Совета. То есть пытались каким-то образом определить закон не только лишь волею государя, но и какой-то формальной процедурой, которая в обязательном порядке должна иметь место. И поэтому, когда император, скажем, вдруг по каким-то причинам принимал решение, которое не соответствовало мнению хотя бы одного члена Государственного совета, это вызывало в самом Государственном совете внутреннее отторжение. Вот показательный случай с утверждением закона о земских начальниках 1889 года, когда император в итоге принимает решение, которое не соответствует ни мнению большинства, ни мнению меньшинства. И в Государственном совете это вызывает некоторое недоумение. Как такое может быть? Это вот такой тихий скандал, который нельзя, конечно, напрямую изложить самому царю и выразить свое недовольство, но в самом Государственном совете недовольство.
Ну, скажу по-простому, ну и что? Ну, скандал. Какие могут быть материальные последствия от такого скандала? Ну и что?
Материальные никакие. Но проблема-то в том, что эти люди, собственно говоря, формируют политический курс ваш. Они определяют вашу каждодневную жизнь. Они определяют то, как на самом деле будет жить страна завтра. И в значительно большей мере, чем вы. Вы на них опираетесь, главное, как они опираются на ваше имя. Это своего рода такая сообщающая сосуды. И, в общем, вы в этой ситуации ограничены, в том числе, этими людьми. Такого, чтобы действительно взять-то и проигнорировать мнение высшей бюрократии, ну, сложно себе представить применительно к этой истории 19 века. Тут еще вот важная вещь. Дело в том, что мы часто представляем императора вот в соответствии с этим, как я говорю, неким мифологическим образом.
Да.
И вот поэтому вот Александр III, такой могучий царь.
Абсолютно независимый.
Который ни от кого не зависит.
Да, удит рыбу, все ждут. Да, у него союзники, армии, флот, в общем. И ничего нет вокруг. Вот есть император могучий.
Кстати, относительно фраза какая-то таинственная история. Не очень понятно, где, когда она была сказана.
Абсолютно, да. Да.
Но тут такой вот...
Ну, вот я про миф говорю, я про миф.
Это миф, это, ну, как миф. Что-то вот за этим мифом сказать, что стоит, нельзя сказать, что уж совсем ничего. Но, с другой стороны, вот опытные чиновники, и не только чиновники, а и общественные деятели, если считать, скажем, Каткова, общественных деятелей, они представляли себе, кто такой Александр Третий. И если вдруг они чувствовали... Может быть, вдруг недоброжелательство с его стороны. Может быть, какой-то элемент неприятия их статей, если речь идет о Каткове. Или их решение, если речь шла о Бунге. То они смело шли к императору и знали прекрасно, что он в лицо им ничего подобного сказать не может. Что, скорее всего, он согласится с ними. Скорее всего, он примет позицию не их оппонентов, а их самих, если это будет происходить во время очной беседы. За глаза мог написать самую резкую резолюцию, а в глаза сказать ничего такого резкого он едва ли мог.
Запрыгнем чуть-чуть. А можно ли считать, что Николай II это наоборот? Несколько.
Я бы сказал так, что тут разница между Александром III и Николаем II. Ну, понятное дело, что это разные фактуры,
разные персонажи. Да, это мы знаем. Да,
других
да.
сомнений. Но, тем не менее, тут больше общего, чем кажется обычно. Точно так же Николай II мог быть очень резким, когда выносил ту или иную резолюцию. Он мог требовать исполнения собственной воли, полагая, что это нечто священное и, в общем, искренне в этом убежденный. Но, с другой стороны, все прекрасно знали, что в личном общении он готов был скорее соглашаться с человеком, с которым говорил. Он никогда не позволял себе никаких резкостей в частной беседе. И, в общем-то, этим пользовались. То есть, на самом деле, ситуация, ну, не то чтобы она идентичная, но она, на мой взгляд, довольно похожа. Тут нет поэтому грани, которая отделяла бы царствование Александра III от Николая II.
Это очень важно. Вот это очень важно подчеркнуть, потому что это в принципе, продолжение, но с некоторыми особенностями, которые присущи как эпохе, так и личности государя, так и личностям, которые и их взаимоотношениям, которые окружают. Напоминаю, что Кирилл Соловьев у нас в гостях. И вот, кстати, о личностях. Потому что мы выделяем, кроме императоров, мы выделяем в истории некие символы эпохи, которые мы считаем влияли на нее полностью. И в связи с этим совины и крыла Победоносцева, они у нас сидят в голове и машут очень сильно там. Угу. Так ли это? И что такое победоносцев для... Мы считаем, что победоносцев это вот такое стагнация, вот реакция в России, не дай бог что-то изменится. Как это
ну, в общем, деле? Позиция Константина Петровича была именно такая. Не дай бог, что что-то изменится. Тут самое интересное в том, что победоносцев, за победоносцев стоит своего такая фаталистическая философия, образ мысли. И он-то убежден, что революция в России неизбежна. Это совершенно замечательный поворот мысли. То есть при том, что он бесспорно враг любой революции, враг любой конституции. Все это для него великая ложь нашего времени, говоря его же словами. Но при этом он убежден, что и революция будет, и конституция будет. И это совершенно неминуемо. Другое дело, что главная задача власти в новых обстоятельствах затормозить этот путь к конституции, к революции. Сделать так, чтобы это было не завтра, а послезавтра. А что для этого надо делать? Ну, прежде всего, ничего для этого не надо делать. То есть, любое действие, оно скорее будет провоцировать этот неизбежный ход движения истории в сторону тех процессов явлений, которые Победоносцу совершенно не симпатичны. Но все-таки, конечно, действительно, Победоносцу оригинальный стиль мышления, если даже, можно сказать, оригинальная политическая философия за ним стоит. Но при всем при том, степень его влияния, она была действительно существенной в очень ограниченные хронологические отрезки. Это вот самое начало царствования Александра III. Да, конечно, тогда он сыграл огромную роль в том, что был провален проект Лорис Мелик.
Да, и тем запустил, в общем-то, историю такую. Ну, ее завел и запустил механизм.
Бесспорно. Он точно так же провалил проект Игнатьева. Это его, прежде всего, заслуга, как, ну, в кавычках, наверное, как бы к этому ни относиться. Но уже где-то середины 80-х годов он трачивает свое влияние на императора, и он сам это осознает, и для Александра III это не секрет. В большом счете это не секрет ни для кого. То есть постепенно Победоносцев оказывается на периферии политической жизни. Вернется он вновь на такой Олимп, в буквальном смысле, где-то уже в самом начале царства уже Николая II, и тоже ненадолго. То есть, на самом деле, периоды, когда он действительно многое определял в государственной жизни страны, они довольно ограничены по времени. Ну, и кроме того, все это отмечали, и тут, наверное, и мемуаристы, и не только, и автор писем, они, в общем, наверное, правы. Победоносцев замечательно критиковал, он мог разгромить любой проект, но что-то дальше предлагать он не считал нужным даже, я бы сказал.
Кирилл Соловьев, и мы продолжим через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетанты», и у нас в гостях Кирилл Соловьев, историк и автор книги, в данном случае, которую мы разбираем из серии «Что-то такое Россия», НЛО, издательство, и книга «Самодержавие и бюрократия в эпоху модерна» под заголовком «Хозяин земли русской» с вопросительным знаком. Вот мы и разбираем вот «Хозяин». Можно ли сказать, мы сейчас к личности мы вернемся, но вот о бюрократическом классе, что бюрократический класс может быть единственная такая компактная и солидарная такая страта, которая есть в России, и она-то и управляет всей страной.
Отчасти да. Но почему отчасти? Да, бесспорно, можно говорить о наличии некой корпорации чиновников, многие из которых чувствуют солидарность, понимают свои солидарные интересы. Но проблема-то в том, что это та власть, которая чаще всего, или по крайней мере редко, себя властью не рефлексирует. Они воспринимают свою работу как собственную работу, которая не видит очень часто элементов от политики, политической жизни. Это, если хотите, ситуация, когда есть политика, несомненно, но политиков как таковых нет. А что это значит? Это значит, что с точки зрения и закона, и с точки зрения общего представления о том, как должно быть, политик в России должен был быть один царь. Именно он определяет вектор развития страны. Именно он знает, где должен знать, куда все это идет. Но вот мы уже говорили, что была большая проблема с тем, чтобы император действительно мог определять это сложное, разнонаправленное движение различных путей формирования законодательства. Кстати, мы о многом не говорили, но давайте это оставим за скобку, потому что отдельный интересный вопрос, как действительно принимались решения в империи. Но проблема-то в чем? Что он, по идее, должен, но не может. А те, кто так или иначе определяют политический курс, они не имеют права высказывать свои суждения относительно общего вектора развития страны.
То есть о чем идет речь? Это безинициативные корпорации?
Сложно себе представить. Бывали такие случаи, но на самом деле они скорее как исключение. Чтобы министр приходит к государю и предлагает ему некий проект реорганизации России. Это выглядело бы совершенно убийственно, невозможно. Такой бы министр недолго продержался на своем посту. Он четко должен был понимать сферу компетенции. Вмешиваться в сферу компетенции своих соседей, других министров, он мог только в том случае, если бы это специально бы обосновал, почему, как это связано с интересами его ведомства. Или каким-то образом доказал бы императору, что он имеет на это право, но это не всякий раз проходило. То есть, вот очевидно, есть проблема, что каждый министр, а уж тем более его подчиненные, прежде всего должны были заботиться о собственных ведомственных интересах. И они здесь боролись не на жизнь, а на смерть, потому что здесь действительно речь шла о том, чтобы отстоять вот свою, там, безопасность страны, если речь шла о Министерстве внутренних дел, или казну страны, если речь шла о Министерстве финансов. А тем паче это относится к директорам департаментов, которые могли писать законопроекты. Они исходили из того, что они занимаются вот строго своим делом. У этой системы была свои плюсы. Потому что такая своего рода система сдержек и противовесов, но по-русски.
Да.
Такой баланс, сложный баланс интересов, который поддерживается в этой системе. Никто не тянет, то есть все тянут на себя одеяло, но никому не удается перетянуть окончательно одеяло на себя. Если есть Витте, рядом появится Плеве, который будет с ним очень жестко конкурировать. И в итоге ни один из них и не сможет окончательно одержать верх, несмотря на то, что там Витте действительно потом
сошлют. Но это предохраняет от серьезных заблуждений и бросков в непонятную сторону страны.
Но с другой стороны, это ситуация, когда у страны в целом нет вектора развития. Это раз. Во-вторых, этот корабль очень сложно развернуть. И когда требуется быстрая, моментальная реакция, то реагировать в сущности некому. И третий, может быть, самый важный момент. Вот я уже сказал, да, бюрократическая корпорация, наверное, в том или ином виде существовала. Но как мы отделим эту бюрократическую корпорацию от того, что мы называем обществом? Обществом, российским обществом. Вот, может быть, даже обществом в кавычках, в том смысле, что это не весь социум. Это образованное меньшинство, которое составляет действительно малую часть населения России. Но в действительности чиновники – это, в общем, часть этого общества. Они читают те же самые газеты, они вместе учились, они вместе общаются, беседуют. Собственно говоря, у них общий круг вопросов, сюжетов. И поэтому в действительности они часто разделяют взгляды своих соседей, которые могут быть и очень резко настроены по отношению к существующему режиму.
Но они переходят порог своего учреждения, и там это все кончается.
Конечно. У Самарина был такой образ, что вот сидит человек в мундире, это чиновник.
А приходит, в палате это другое, да?
А халат это уже представитель
общества. Там замечательная история про синий халат и кухарку в голубом тоже, которая единственная, кто был последователен, да, вот в жандармском ведомстве, да. Это единственный, кто от своего ведомства до кухни там все было стройно. А другом вот была очень, очень типичная вот такая вот для нас ситуация такого вот анархоконформизма. Вот такая вот.
Эта ситуация, она ведь не продолжается вечно. Или точнее, она имеет очевидные, даже не одну ахиллесову пяту, а много вот этих ахиллесовых пят.
Как у сороконожки, если было. Да. Да.
Потому что получается в итоге, что у государства в какой-то решающий момент, точнее, у правящего режима, не оказывается союзников даже среди тех, кто, по идее, должен отстаивать этот режим от происков недоброжелателей. То есть, в сущности, в оппозиции политическому режиму оказываются представители самой высшей бюрократии.
Угу.
Это ситуация 5-го года, во многом объясняющая то, как будут разворачиваться события Первой русской революции.
Ну да, которые общие. Вот так у нас все так, у нас все неправильно, у нас все. Но мы постоянно вот делаем это, не чувствуя смысла и не чувствуя солидарности с властью.
Да, мы приходим на службу, мы выполняем работу нашу,
да,
мы выполняем качественно, пускай. Mm-hmm. Мы обладаем для этого необходимыми знаниями, Но мы возвращаемся домой, и мы думаем о том, что происходит, ровно то же, что думают те, которые могут быть нами же посланы в ссылку.
Да. Еще одна вещь, очень важная, на мой взгляд, вот это... Достаточность или недостаточность вот этой корпорации бюрократической, численная и качественная достаточность ее. Мы считаем, что вот, вот бюрократы, которые заполонили все, вот чиновник везде, вот в каждой, мы все прекрасно знаем, мы проходим по всем цепочкам, в литературе, когда читаем книги, всегда это безумие и засилие чиновников везде.
Дело в том, что тут важна точка отсчета. Где мы это вот факт наличия чиновников констатируем? Если мы говорим в целом по России, берем совокупные числа, численность бюрократии, причем на протяжении всего имперского периода, то и сравним, скажем, с тем, что было в очень бюрократизированной Франции или не очень бюрократизированной Англии, то убедимся, что чиновников на душу населения всегда будет в России меньше. Причем довольно-таки существенно. Но можно взять другую точку отсчета. Посмотреть на то, как видит этот человек из губернского города, а еще лучше из столицы. Потому что в столице, конечно, чиновников на душу населения будет существенно больше. Тут как раз проблема в том, что в определенных местах их было густо.
А где-то пусто.
Пусто, да. Угу. Были огромные территории, сравнимые с территориями многих европейских государств, на которые приходилось буквально несколько государственных служащих. А в Петербурге, или, скажем, почему-то, ну не почему-то, понятно почему, в Вятке их было очень много.
Ну, в Вятке, вот вы считаете, что это потому, что там очень
там
много было,
сильно
там политическое составляющее.
Но Петербург, конечно, был на втором месте в России, и, в общем, его место, оно вполне объяснимое, тут никаких вопросов нет. То есть, в действительности мы видим с вами сравнительно сильное и по численности, и по составу, наполненность в этом смысле, центральное ведомство. Но бесспорный дефицит чиновников уже на уровне губернатора. А тем паче, если речь идет об уездном правлении, где фактически уже речь шла о том, что власть опиралась либо на полицейские чины, либо на органы сословного самоуправления, дворянского самоуправления.
Качество теперь. Вот, вот кто, из кого состоит вот этот бюрократический корпус? Какая в нем есть статистика, какие в нем есть, кто в него идет? Вы пишете о популярности невероятной.
Дело в том, что тут опять же, о чем говорить, потому что чиновничество разное. Есть чиновничество высшее, есть низшее. Это разные доходы. Это разные карьерные траектории, это разные возможности. И рассчитывать на то, что вы окажетесь вот в среднем звене, в высшем звене российской бюрократии, это действительно полагает, что ваша карьера, судьба сложилась. Это было то, что было популярно среди выпускников юридических факультетов, университетов. А тем паче выпускников Александровского лицея, бывшего Царскосельского, или училища
правоведы. Да.
Они для этого, собственно говоря, поступали в эти элитарные учебные заведения. Они рассчитывали на государственную карьеру. И в этом смысле, да, это был отбор лучших выпускников, преимущественно выпускников-юристов. Потому что действительно тот, кто заканчивал учебное заведение и не рассчитывал продолжать научную карьеру, чаще всего, в особенности, естественно, до великих реформ, а после великих форм, может быть, меньше, но тоже в том числе, полагал, что он займется государственной службой. Это то, что давало ему некую надежду на карьерный рост. Но есть чиновничество на уровне губернской канцелярии, совсем другое чиновничество. Это уже был тупиковый. Вы, скорее всего, там начнете работать, и там с высокой долей вероятности, и закончите свои трудовые дни, без надежды оказаться в столице. То есть, траектории разные, и поэтому сказать, что вот чиновничество мобилизовывало все лучшие силы страны, нельзя. Это сильное преувеличение. С другой стороны, да, вот мы видим с вами в начале 20 века очень яркие фигуры среди высшей бюрократии страны. И здесь я бы даже не назвал не тех, кого обычно называют, то есть вот министров, да. А тех, кто представлял вот второй эшелон. Там были очень яркие персонажи. Вот, скажем, Владимир Иванович Чугурко, или Сергея Ефимовича Крыжановского, или, скажем, Дмитрия Николаевича Любимова. Тут можно назвать там с десяток фигур, которые, в общем, были и сами по себе яркими персонажами, просто при этом были очень сильными бюрократами. То есть мы видим с вами рост качества бюрократии на высшем уровне. Едва ли можно говорить о таком росте в целом по стране, если речь идет об общей численности бюрократии. Но при этом, какой бы рост бы ни был, и какие бы качественные чиновники по своим возможностям, талантам, набору навыков не были, все это упирается в то, как работает аппарат в целом. Аппарат в целом на самом деле лишает возможности использовать эти силы для того, чтобы действительно обеспечить некое движение системы, ее развитие.
Не получается ли здесь, не получалось, что существует отток самых талантливых молодых людей, вот самых способных, вот государственный аппарат, где их способности буксуют очень во многом. Они хороши, но они буксуют. И отток от общества, который начинает формироваться на в определенном смысле серьезно после великих реформ, и здесь не те, кто нужен был бы на местах, получается. Там, в земстве и так далее.
Дело в том, что тут, опять же, нельзя провести очень жесткой грани. Почему? Государственный служащий мог быть и земцем. И часто так и было. Более того, он мог быть сначала государственным служащим, а потом, после того, как идет в отставку, стать и видным земским деятелем. Тот же самый Горко, после его скандального увольнения, он становится видным деятелем Тверского земства. Или, скажем, Менделеев Павел Павлович, который был тоже видным государственным деятелем, потом в итоге становится деятелем дворянского самоуправления и земства. Кроме того, ведь на самом деле могло так оказаться, что вот общественный деятель, причем довольно-таки оппозиционных взглядов, служит на государственной службе, при этом участвует в работе нелегальных организаций. Или, по крайней мере, сочувствует. Ну, как скажем, Владимир Андреевич Оболенский. Государственный служащий довольно высокого ранга, а вместе с тем он активно вовлечен в общественную жизнь, в работу вольного экономического общества. При этом он чрезвычайно интересуется идеями социал-демократии. И не случайно потом будет, в общем, прямо станет социал-демократом, членом РСДРП. Правда, потом отойдет, станет кадетом. У него своя жизненная судьба.
Но тем не менее, он
государственный служащий. То есть тут нет грани, которая бы отделяла бы общество от власти. Жесткой грани. Чаще всего, и даже не то, что часто, но нередко, это представляют одни и те же персонажи. Например, семейство Трубецких. Сергей Николаевич Трубецкой, Евгений Николаевич. Видные философы, общественные деятели, мыслители. Члены нелегального кружка «Беседы». Потом, впоследствии, Евгений Николаевич Трубецкой будет еще и членом политических партий либеральной ориентации. Сергей Николаевич до этого не доживет. У них двоюродный брат Лопухин. Это директор департамента полиции. То есть тот, кто за ними, по идее, должен следить. Они член не только беседы о Союзе освобождения. То есть, на самом деле, по большому счету, они его клиенты.
То есть, мы не выходим, по большому счету, из ситуации начала XIX века, где все всех знают, но все разных взглядов, все про всех все знают, получается, и одни ловят, другие в тайных обществах заседают.
Да,
в принципе, это такая модель получается, что ли, наша? Не меняющуюся почти.
Я бы сказал, что да, хотя, конечно, тут ситуация какая, что общество усложнилось, власть усложнилась.
Да.
Общество уже совсем не то, что было в начале 19 века. Его, во-первых, больше по численности. Во-вторых, оно сложнее структурировано, потому что появились свободные профессии, которые выбирают себе тоже очень сильные кадры. Появился адвокатура, который не был, естественно, в начале 19 века. Появилась куда более мощная по численности журналистика, чего тоже не было раньше. Появилась вообще массовая газета, что само по себе важное явление. Появилась земская служба. И земство, и те, кого земство нанимало, то земские врачи, земские учителя, ничего подобного не было, естественно, в начале 19 века. Они все представители общества, так или иначе. И помимо того, что образ общества растет в численности, оно и усложняется по структуре. Если в начале 19 века это кружки, салоны, то к концу XIX века это уже союзы, протопартии, а политические партии.
Ну вот здесь бы я хотел напоминать Кирилл Соловьев, и вот я бы хотел в заключение вот перейти к чему мы приходим, к 1905 года, и с чем мы его переходим, этот 5-6 год.
Ну, 5-6 год – очевидный рубеж.
Да.
Потому что в 5-м году произошла очень серьезная модификация режима. В сущности, может быть, о смене политического режима, или, по крайней мере, тогда будем говорить об обновлении его. Но так или иначе, появление законодательного учреждения представительного типа – это очевидный, явный результат революции. Я уж не говорю о том, что по результатам первой революции появилась и свобода слова, более-менее в приемлемых рамках, и политические партии, некоторые из которых легализованы, и совершенно новое понимание свободы вероисповедания. Ну, посчитай, что мы правильно говорить о относительной свободе вероисповедания в России, о временных правилах, которые их регулируют. То есть это действительно прорыв. И те, кто говорят, что первая революция – это вот неудача, это только лишь репетиция.
Но они это очень... большевистский взгляд.
Да, они исходят из своих партийных
Конечно,
предпочтений.
Совершенно точно.
А в действительности мы говорим, можем говорить о качественном изменении. Но это качественное изменение, оно было бесспорно результатом того, что вот прошедшие 25 лет этих качественных изменений не было. Их ждали. Это был процесс вот как раз вот вызревания того, что и в обществе, и что важно, часть этого общества бюрократии, нарастало представление о том, что Конституция – это неизбежность. И о Конституции будут говорить в той или иной форме даже, по сути дела, сторонники самодержавия.
Был ли шанс? Но вот я терпеть не могу этих вот этих. Был ли шанс? Можно было бы. Но, во всяком случае, повысилось ли, что, скажем так, более динамичная управляемость страны или ее перспективы развития действительно в 20 веке после 5-го года?
Был ли шанс на что?
На то, чтобы модернизироваться достаточно серьезно и в политическом, и в экономическом смысле еще более высокими темпами, которые без того были неплохи. И в социальном смысле, что было очень важно, и избежать революции дальнейшей.
Тут просто много целая совокупность разных проблем.
Вот поэтому я терпеть не могу вот эти вещи. Был ли шанс?
Был шанс. Этот шанс так или иначе реализовывался. Другое дело, что любое динамичное развитие, оно создает много разных дополнительных рисков. Эти риски, они материализуются в виде кризисов. Эти кризисы, они накапливались вот в этой системе отношений, начиная с 6-го года, а на самом деле и прежде. Потому что в действительности новый режим, новая политическая система, она как бы была надстроена над предыдущей. Российская политическая жизнь, она представляла такую совокупность геологических пород, где одна нарастает на другую, не отменяя ее, а, соответственно, и она нарастает над теми противоречиями, которые уже были.
Противоречия накапливаются, и новые.
Это не значит, что эта ситуация критическая, что она неизбежно должна была привести к фиаско. Но, тем не менее, она создавала известную зону риска, в которую Россия входила. Шанс не только был, он и реализовывался. Самое важное, что тут необходимо отметить, это действительно вот качественные подвижки в правом понимании того, что такое свобода человека, включая и представителей разных сословий, разных национальностей, разных конфессий, которые приходят в 5-м, в особенности в 6-м году. Вот у нас очень любят, когда говорят о Столыпинских реформах, вспоминать указ 9 ноября 6 года, то есть вот начало аграрной реформы.
Угу.
Но, пожалуй, более важный, на мой взгляд, и существенно в большей степени изменивший эту Россию, это указ 5 октября 6 года, который даровал крестьянину права, равные с правами всех прочих подданных Российской империи. А это вот один из кирпичиков, с которой складывается вот новая Россия. Она действительно после 6 года, мне кажется, претерпело существенные изменения. Другое дело, что вот эти изменения, они создавали ситуацию внутренних противоречий. Об этом можно говорить специально.
Да, и об этом нужно говорить специально. Последний вопрос. Каково влияние именно личности последнего императора, именно Николая II, на замедление или ускорение этих процессов? И была ли какая-то у него роль? Или он в большей степени жертва драматических обстоятельств?
Вот опять же, вы задали, я думаю, вопросы 4 или 5.
Да, точно, совершенно. Да.
Очень сложно наехать. Бесспорно, влияние каждого императора на политический процесс имело место.
Угу.
Другое дело, что это влияние, оно не могло, его нельзя, на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Поскольку в каждой конкретной ситуации мы, в чем особенность вот этой самодержавной системы? В том, что у императора есть возможность совершить политическое правое чудо каждый момент. Чудо в кавычках.
Да.
То есть он может вмешаться в любой момент в политическую ситуацию и обрушить политический порядок таким образом. И поэтому сказать вот однозначно, что император не вмешивается и был фигурой декоративной, было бы сильно привлекательно.
Вот поэтому мы и будем заниматься тем, что будем изучать многозначность вообще. Ее надо изучать, и многозначность, и именно реальную сложность. Кирилл Соловьев, автор книги «Хозяин земли русской, самодержавие и бюрократия в эпоху модерна» в нашей программе. Спасибо большое.
Спасибо.
Дилетанты.